Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мой коллега, обозреватель Украинской службы Радио Свобода Дмитрий Шурхало, издал в этом году книгу, посвященную трем, я бы сказал, символическим фигурам в украинской, русской и финляндской истории. Трем российским генералам. Павлу Скоропадскому, Карлу Маннергейму и Петру Врангелю. Каждый из них сыграл особую роль в истории собственной страны, а перед этим в истории России. Мы поговорим об этом с Дмитрием и украинским историком, доктором историческим наук Павлом Гай-Нижником. Здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, здравствуйте. Павел, я думаю, что для российского слушателя и зрителя удивительно то, что выходит в Киеве вот такая книга с портретом Врангеля на обложке. Врангель отнюдь не самая такая, может быть, сейчас позитивная фигура для украинской истории, но тем не менее, я так понимаю, что вы сравнивали этих людей с точки зрения их жизненного успеха, исторической роли. И вот кто-то вообще победитель в этой книге из этих трех русских генералов? Можно сказать, что это русские генералы?
Да, ну, конечно. Это русские генералы на русской службе. И при российском императорском дворе еще делали придворную карьеру. Нельзя забывать, что это генералы свиты его величества.
Скоропадский, когда проиграл государственные свои устремления и свой пост, но в эмиграции расширилось гетманское консервативное течение, которое сейчас влияет на интеллектуальные умы и набирает нового движения. Врангель проиграл свою миссию, которую он перед собой ставил, о возрождении России. Но, тем не менее, сейчас Россия, возможно, не такая, как он мечтал, но, тем не менее, Россия есть, и есть как государство, и там белое движение, хоть и в перемешку с красным движением, такой у них винегрет, но, тем не менее, почитаемо. Ну и, безусловно, на высшем ситуации оказался Маннергейм, потому что он имел несколько поражений, но, тем не менее, смог с них выкрутиться, восстановил независимость, выиграл, как можно сказать, как для Финляндии, две войны, советско-финскую и Вторую мировую, и вывел свою страну практически без потерь.
Надо понять, Скоропадский, он известен в России скорее как герой булгаковского романа, а ведь здесь, в украинской истории, этот человек совсем другой, этот человек с удачным государственным опытом, прерванным, но, возможно, самым удачным в этот короткий период 18 и 20 года, и, тем не менее, он вынужден был воевать еще и против тех, бороться с теми, с кем он еще недавно служил в вооруженных силах.
Посредственно воевать с белыми ему не пришлось, наоборот, он даже когда оказался в эмиграции и вынужден был столкнуться с очень негативным отношением к себе русских эмигрантов, он все равно говорил, еще даже когда продолжалась борьба белых и красных в России, он говорил: добровольческая армия мне не чужая, я отлично знаю генерала Врангеля, это мой друг. По-моему, он говорил, это самое лучшее, что есть в добровольческой армии. И он, даже несмотря на все такие проблемы с русской эмиграцией, он очень долго отрвал свою пуповину, которая его связывала с русскими, с Россией. Мне кажется, что он именно уже на эмиграции и полностью стал таким украинским самостийником. Идею, что Украина должна быть полностью самостийной, осознал полностью в эмиграции. А до этого он все-таки склонялся, вернее, как сказать, между федерализмом и самостийностью у него были постоянно какие-то шатания.
Не добровольческая армия. Добровольческая армия – это когда был Деникин. Врангель уже была российская освободительная армия. Скоропадский, он был реалистом, и в отношении к Деникинской армии, добровольческой, его позиция была вынуждена лояльной, потому что он понимал, что Деникин не воспринимает Украину вообще, даже на федеративных условиях. Но он понимал, что это единственная сила на тот момент, которая могла противостоять большевикам. И именно потому он давал миллионы Деникину, сахар, патроны, оружие для того, чтобы они сдерживали красных, пока Скоропадский уже с сентября планировал сделать свою армию. Ему нужна была Деникинская армия для того, чтобы выиграть время. Так же самое, как и им нужна была немецкая армия, когда он хотел выиграть время после поражения Первой мировой войны.
Он, с одной стороны, конечно, помогал чем-то добровольческой армии, но, с другой стороны, он пытался создать свои белогвардейские армии. Это Астраханская армия, тут он меньше влиял на процесс ее формирования, и Южная армия, тут он очень сильно влиял на процесс формирования Южной армии. Она почти практически всецело, создание этой армии происходило на территории украинской державы, которую он возглавлял. И, конечно, эксперимент у него не удался по целому ряду причин. Южная армия не стала альтернативой добровольческой белогвардейской армии. Она там, в конечном итоге, это стал Южный корпус добровольческой армии. Но, тем не менее, это была его попытка создать какую-то свою альтернативу русского белогвардейского движения.
Но здесь тоже была практическая точка зрения и практическая выгода. В Киеве очень много было белых офицеров, которые не шли в добровольческую армию, и которые здесь кутили и срывали монархические лозунги. Дошло даже до того, что министр внутренних дел Кистяковский издал указ о том, чтобы карать тем, чтобы отправлять либо на фронт, либо карать тех офицеров, которые здесь делают митинги и кричат «Славься, славься, славен!» царский гимн. Это Астраханская и Южная армия были предусмотрены для того, чтобы выкинуть русских офицерства белые в эти армии и тем обезопасить более внутреннюю ситуацию.
А это были, по сути, эмигранты из той России, которая была уже захвачена большевиками?
Да, даже, можно сказать, беженцы. Вот по поводу вопроса, как это оказалось, Скоропадский никогда не был отделен от Украины. Можно сказать, что это был продукт российского истеблишмента по воспитанию, но по духу всегда был украинцем. Все ее детство было в Украине, он ломано украинское разговаривал, и он никогда не был оторван от Украины.
Но это можно сказать, что он знал, что Украина существует или нет? Украины-то не было как таковой.
Он воспринимал Украину, как и сейчас воспринимают некоторые россияне, и как тогда воспринимали весь истеблишмент. Это этнографическая, романтическая, песенная, красивая, в вышиванках территория, где очень все классно и очень все красиво, но политически не рассматривалось. И, кроме того, Скоропадский был связан присягой императору, и когда император отрекся, он сразу написал своей жене, что он сам в этом виноват, и теперь Скоропадский свободен от присяги. И тогда же, надо сказать, что когда он возглавил 34-й армейский корпус, он его украинизировал, правда, с разрешения Корнилова. И когда Центральная Рада была на волоске смерти, когда Евгения Борж сняла большевичные загоны, отряды с юго-западного и с румынского фронтов выдвинулись на Киев, и некому было защищать, Скоропадский не выдвинулся на фронт, а занял все железные дороги и разоружил их. И в вагонах отправил в Россию.
Генерал Корнилов, как пишет Скоропадский в своих воспоминаниях, он его заставлял украинизировать корпус. Корнилов столкнулся с тем, что он получил армию, в которой уже были солдатские комитеты. Солдатские комитеты были под влиянием левых партий, в частности большевиков. Очень хромала дисциплина. И Корнилов, как практик, видел, что части, где сильные национальные настроения, эти части более дисциплинированы. И он, как практик, да, будучи российским патриотом, русским патриотом, он все равно, как практик, видел, что части, где сильная национальная окрас, они более дисциплинированы, значит, эти части надо вот на данный момент, эти части нужно приветствовать, их создание нужно форсировать. Когда командующий Юго-Западным фронтом Деникин в 17 году, летом 17 года, стал выдвигать претензии Скоропадскому, что вы делаете, почему вы украинизируете корпус, он говорил, да вот у меня приказ Корнилова, вот смотрите, вот приказ, вот я все действую согласно приказу. И сам Скоропадский, у него шла довольно-таки сложная эволюция, когда, да, император отрек от присяги, и он сначала пишет в своих воспоминаниях, что как только я начал читать о том, что в Киеве собралась Украинская Рада, что создаются украинские комитеты, я подумал, что да это все какие-то враги, наверное, делают.
Враги России.
Да.
И кроме того, очень и важно, что он не воспринимал социалистов. Ну, и это были наибольшие враги не только России, а всего мира. Правило, та верхушка, которая тогда основала, императорская, это воспринималось как угроза взяли цивилизации. И он сразу, как только Центральная Рада заявила о своих социалистических намерениях и крайне левый социализм, он сразу почалась отдача, но в то же время он ее спас, потому что все-таки чувствовал, что они обанкротятся, и нужно было сберечь и таки добиться вот этой федерализации.
То и украинская социалистов, она тоже сначала была в голове? Тоже
она
сказать,
у них
это...
была всю жизнь до тех пор, пока не остались на эмиграции. Даже в 4-м универсале написано про временную самостоятельность, потому что там написано, что эту самостоятельность должны были утвердить еще все российские учредительные собрания.
То есть 4-й универсал, это универсал 1918 года, которым провозглашается независимость Украинской Народной Республики.
И там в универсале его просто мало кто читает до конца. Да, и там написано, что это временно, потому что это требовали и немцы, и все равно потом это должно было быть утверждено учредительным собранием.
Может, просто демократы были? Хотели, чтобы народ сам подтвердил.
Да, но эти демократы не допустили в Центральную Раду буржуазные и либерально-буржуазные элементы.
Ну, вот я, кстати, хотел спросить тебя, Павел, а все-таки, вот если вот так на это посмотреть с этой точки зрения, да, вот с точки зрения Скоропадского, ну, может быть, и для него, и, кстати говоря, в очень большой степени для Карла Маннергейма эти новые государства были просто выходом из их собственной жизненной ситуации, когда Россия, которой они всю жизнь служили, она исчезла?
Нет, здесь один нюанс, в том, если смотреть даже с их точки зрения. Мы же знаем, чем все окончилось, они не знали. В то время никто не верил, что большевики укрепятся и возьмут власть и удержат ее. Это считалось как бунт каких-то боевиков маленьких, и они не продержат более 2 недель. Гораздо комфортнее было бы устроиться даже в Европе. С ихними запасами, особенно у Скоропадских, какие были остатки. Тем не менее, они все-таки пошли служить, но они верили, что вот эти независимые государства потом примусят, заставят центральное правительство России, какое бы оно ни было, либо царское, либо потому что они знали, что в том виде царизм уже не возродится. заставят повести Евросоюз как конфедеративное государство. И когда Скоропадский уже стал гетманом, то можно сказать, что первых полгода он вообще был самостийником. Его, как человека, закрутило кураж. Ну вот он был флигель-лейтенантом, а тут гетман, практически монарх, с диктаторскими полномочиями. Он тогда участвовал в жизни, каждый день разбирался мелочами. Но когда он побывал в Германии, у императора Германии, он приехал оттуда, он начал меньше обращать внимание на детали. Он уже, контрразведка ему докладывает, что большевики и социалисты вместе делают восстание, он не обращает внимания. Он начал рассматривать марки, медали со своим изображением. Он расслабился. В то время, когда наоборот, надо было душить зародыши тех, которые... Потому что тогда уже ему докладывали особый отдел, что подпольная террористическая армия вооруженная есть, которая с России через нейтральную зону проходит. Восстание готовили сразу и украинские социалисты, и большевики. И фактически он немного растерялся, и что потом привело к вот этой резкой смене курса и кабинета министров.
Что касается Маннергейма, он, наверное, менее всего был склонен к федерализму. Он сразу вел с белыми переговоры о том, что вам необходимо признать независимость Финляндии, а наша помощь зависит от того, готовы вы насчет плебисцита в Карелии, о независимости Карелии, выход к Северному Ледовитому океану предоставить Финляндии. То есть он сразу повел так речь. Ну, опять же,
как
у него...
финский государственник.
Как финский государственник, безусловно. Хотя сам он был этническим шведом. Шведом. И до конца жизни шведский язык у него был лучше финского, и даже свои мемуары уже в очень преклонном возрасте он написал на шведском языке. Кстати, как Скоропадский свои мемуары сначала написал на русском языке.
А потом перевел.
А потом уже они были переведены.
Очень неправильно оценивать успех одного и государственное поражение другого с точки зрения сегодняшнего дня. Надо помнить одну вещь. Одна главная. Финляндия тогда уже была практически самостоятельна. Она была Великое княжество финляндское. И она была самостоятельной.
И конституция у
них конституция,
была своя.
И армия у них уже была своя, только экипирована из центра. Но она уже там не было регулярных российских войск. Кроме того, от Финляндии не зависело выживание России. То есть промышленное, продуктовое. И потому... массовый удар, самый сильнейший, независимо, кто были бы, белые или красные, все равно пришелся бы на Украину. И Маннергейм это понимал и это разыгрывал. Это понимал и Скоропадский. Но когда у Маннергейма были флюзы, куда и как двигаться, у Скоропадского не было. Кроме того, Европа. Антанта, которая выиграла, она не рассматривала Украину как будущее государство.
Помню, что на нашей сегодняшней программе мы с моим коллегой Дмитрием Шурхало и доктором исторических наук Павлом Гайнижником разговариваем о Скоропадском, Маннергейме и Врангеле, героях новой книги Дмитрия. Хотел бы все-таки о Врангеле поговорить. Как вы себе представляете, если бы действительно такие люди, как Врангель, как Колчак, реально могли бы одержать победу над большевиками? Конечно, невозможно состоять на наклонение. Нашли бы они общий язык вот со своими сослуживцами Скоропадским и Маннергеймом? Видели ли они вообще для себя Россию, в которой не будет ни Финляндии, ни Украины?
Врангель, безусловно, нашел бы общий язык. Я думаю, вообще трагедия русского белого движения, его большая ошибка, это национальный вопрос. И тут даже не национальный вопрос, а в том, что в определенный момент во главе белого движения оказался генерал Деникин, который крайне негативно к любым, даже автономиям относился, хотя его предшественник генерал Лавр Корнилов очень благосклонно относился к национальному вопросу. Он считал, что Россия должна быть федерацией. Он на это смотрел совершенно нормально. Это в первых документах добровольческой армии отображено. Колчак, менее у него была явная и четкая позиция. А вот то, что в критический момент во главе белого движения оказался Деникин, который был совершенно нетерпим к любым проявлениям национального вопроса на территориях Российской империи, это и сыграло самую печальную роль, имело самые печальные последствия для белого движения. Когда Скоропадский был гетманом, Врангель приезжал к нему в Киев в гости, тот его принял как своего друга, был очень ему рад, предлагал ему разные должности в структуре своей власти. Тут сказал, ну я вообще-то хороший кавалерийский начальник, и я пока себя не вижу каким-то администратором, мне тут трудно, а тебе не дают немцы делать кавалерию, поэтому ну, зачем я тебе тут? И он себя искал дальше, и в принципе он уже только...
ему сказал, что я немцев обойду. У него не хватило часа, времени. И тогда ему Врангель сказал, когда обойдешь и будем делать армию, я к тебе вернусь.
То есть мог бы быть Врангель еще быть министром обороны Украины?
Безусловно. Ну. Интересный еще момент, кстати, Врангеля была дача в Крыму, где-то около Ялты, или самой даже Ялты. Ему крымско-татарское правительство в начале 18 года предложило возглавить, Курултай крымско-татарский, предложил возглавить крымские войска, которые тогда воевали с большевиками.
Но он же был не крымский татарин.
Он был не крымский татарин, но как человек, генерал, кавалерист, у крымских татар было несколько кавалерийских формирований, то есть он был близок по духу. Ему предложили, и он в мемуарах об этом пишет, он пишет, я не пошел, ну почему не пошел? Не потому, что это крымские татары против Единой России, а потому, что у них в полках была Керенщина, там были солдатские комитеты, вот всякие такие вещи, которые для меня неприемлемы, я с этим не захотел связываться. Но он не пишет, что ну, они же против Единой России, они тут свой Курултай, что я к ним пойду. Его, кстати, эти вопросы волновали меньше. И когда он уже оказался во главе Белого движения, он делал очень многое, чтобы нормализовать свои отношения с разными национальными группами. У него, кстати, в Севастополе при нем действовал Украинский комитет. Это была серьезная такая структура, которую, кстати, возглавлял генерал Василий Кирей. А Василий Кирей был соратником Петлюры по Гайдамацкому кошу Слободской Украины в 1918 году.
То есть его это... заместителями были адъютанты Скоропадского.
Ну, которого уже не было тогда на политической сцене.
Ну, тем не менее, то есть он был в этом плане совершенно человек адекватный, нормальный, он готов был взаимодействовать с украинцами, он разрешал украинские съезды проводить, кстати, в Севастополе проходил украинский съезд.
Сейчас, по-моему, сложнее это устроить,
чем
при Врангеле.
При Врангеле это было можно, и там выносились решения, там очень интересная формулировка, от имени украинских селян, мещан и повстанцев такие были.
Ну, тут есть вопрос. Врангель понимал, что без поддержки украинского населения и украинских армий, даже повстанческих атаманческих, ему невозможно вырваться из Крыма и перейти в наступление. И потому это тоже военно-тактический ход был. Есть воззвание его, которое он выпустил к украинцам, где он обещал и автономию, и федерализм. То автономию, то федерализм он готов был пообещать все, чтобы перейти в наступление и через Перекоп. И потому никто не знает, как бы было бы, если бы Врангель сел в Москве или в Петербурге, или в Киеве. Но тем не менее, то, что он был лояльнее к украинцам, чем Деникин, это 100%. И он вел переговоры с эмиграцией, он вел переговоры со всеми, кто бы мог ему помочь.
Ну, видите, на всей этой на украинской истории русская демократия и государственность в очередной раз тогда захлебнулись, по сути. Потому что вот это противостояние Деникина с украинскими национальными армиями, и со Скоропадским, потом с Петлюрой, это тоже хорошо описано у Булгакова, оно фактически поставило точку на развитие России как небольшевистского государства.
Большевики сделали все намного хитрее. Они сразу же начали высказываться против российского шовинизма, великого российского шовинизма. Они начали говорить про самостоятельность. Они разыграли республики, эти марионеточные. Они
создали здесь другую украинскую народную республику.
Они как и сейчас, недавно было, когда Киев взяли 27 января, и когда Центральная Рада писала большевикам, мы же с вами договор, вы же социалисты-демократы, и мы же социалисты и социал-демократы, как же ж так? А им ответили, мы против вас не воюем, это ваши повстали селяне, пришли в нейтральные зоны. И Сталин потом в своей статье «Украинский узел», он говорит, я не понимаю, что такое украинские товарищи говорят, что мы на них напали. Никто ни на кого не нападал. Подумаешь, там от наших пришли там комиссары и спецотряды китайцев. Но это же их попросили как в гости, они же просто дают инструкцию. То есть история повторяется как калька.
В 1939 году бумажка. То же самое пытались повторить в Финляндии, но вот не получилось.
Да. По сути, там же тоже, мы должны сказать, что фактически это же история с Финляндской демократической республикой, с правительством Кусинена. Правительство это было в Терёках. Это сейчас территория Ленинградской области Российской Федерации.
Они даже республику тоже сделали.
Да. Армию финской демократии.
Да, и тогда тоже товарищ Сталин говорил, что никто ни с кем не воюет, потому что...
Тогда Молотов объявлял как глава государства, что мы не воюем. Мы помогаем финской демократической республике изгнать фашистов, там, прихвостников.
Незаконное правительство.
Незаконное правительство.
Финские рабочие и крестьяне.
Вот в Украине в 18 и 19 получилось, такой сценарий у большевиков прошел, а с Финляндией не прошел, и, наверное, заслуга Маннергейма в этом
большая. Вот надо сказать правду, что финны были совершенно едины, причем вот финны не просто как этнический субстрат, а как жители Финляндии. Вот поэтому
не они сразу, в 18 году не были едины, в 39 уже были, в 18 еще нет.
Тем не менее, Маннергейм был шведом, они его приняли.
Приняли, потому что он нужен был. И кроме того, Финляндия действительно, она там нечистое финское население стопроцентное, и Маннергейм проиграл выборы, тем не менее ему это никак не аукнулось, в смысле физическом или репрессивном. Он потом смог вернуться опять же во власть. То есть Финляндия, в чем причина? В том, с чем мы сейчас переплетаемся. Почему мы проиграли тогда и почему у нас сейчас так напряжно? Внутреннее отношение к государственности. То есть когда Центральная Рада и правительство УНР и первое и второе, особенно первое, имело время, не было сделано реформ. Земельная реформа, которая тогда была 80% украинцев, это были селяне, была сказана, забирайте все, но не было механизмов. Административная власть не была устроена. У одних забрали права выборные, другим дали. Экономически было полное падение. Нерешение социальных и экономических вопросов, подстроенное политическим кризисом, оно ведет к поражению всего государства. И почему упала Центральная Рада? Не потому, что ее немцы сбросили или Скоропадский. Она бы упала от любого удара, который в то время, она бы из середины. Тогда уже СФ готовили новый заколот и СР. То есть она бы развалилась, потому что внутренне она не могла быть единой. И очень важно, чтобы сейчас в тех же практически кальковых условиях, где против нас идет и такая гибридная война, и прямая война, и идеологическая, нужно сконцентрировать в середине Украины власть, но власть на базе народа и на базе реформ, которая бы не выбрасывала один из верств на селы из политического процесса. Политический компромисс и экономические реформы.
Вот вы говорите, что каждый из них по-своему победил. Но здесь в Киеве неподалеку там есть улица Скоропадского. Да? То есть это признанная историческая фигура для Украины теперь. Несмотря на то, что к нему было такое напряженное отношение со стороны ведущих деятелей социалистических партий той же Украинской Народной Республики. Как там смогло все это гармонизироваться? Маннергейма, я помню, что я был в Хельсинки в доме музея Маннергейма. Это одно из самых таких, я бы сказал, уважаемых мест в Финляндии. А улиц Врангеля или Деникина в России ведь нет. В России остаются улицы большевистских героев, вот там нету декоммунизации, но не появляется улиц людей, которые могли быть альтернативой этому губительному курсу, которым шла Россия в результате большевистского переворота.
Я, кстати, хотел сказать, что генерал Врангель, он отличился тем, что он взял Царицын, который не могли взять в 18 году казаки Краснова, то казаки под руководством Врангеля летом 19 года захватили Царицын, который
потом... Сталина и Ворошилова.
Да. То есть вот Сталинград, который, когда сейчас в России говорят, что ну надо Сталинград, такое название хорошее, вернуть, и какая ж, ну что, Царицын, там, Волгоград, не то. Вот Врангель хорошая альтернатива для этого города, который, ну, все-таки сумел очень хорошо укрепленный город, Красный Верден, взять в свое время.
Дело еще в том, что российская сейчас идеология, она рассчитана на других людей и на других героев.
На советских, скорее.
На советско-черносотенных. Да. У них идет перемешивание царь святой, Ленин святой, и они не понимают, что это антагонизм был. И Деникина они хотят
перехоронить.
Кстати, показательно, что Деникина не в ранге.
И памятник ему поставили. И Краснов герой хоть и служил при вермахте, при этом, что украинские и повстанцы сами фашистами обзывают и так далее. Краснов, который служил в вермахте против этой же советской России, тоже герой. Врангель не герой, потому что он сейчас у них не на времени. Нужны самодержцы, диктаторы и шовинисты. Деникин шовинист, Ленин шовинист.
Ну, есть еще Колчак, который тоже, про которого снимают фильмы.
Да, Колчак. Ну, Колчак, отношение Украины, у него получилось, он бы как бы более такой мечтательный у них образ, потому что никто из них не понимает. Там же они не разбирают так, как у нас, каждого по иголочкам, плюсы и минусы. Они не понимают. Был, приехал, уехал. И для них он такой более романтичный. И потому и кино сняли более любовное.
Каждый из человек — это государственная альтернатива. Да. И Деникин, и Колчак, и Врангель, и Юденич. Это все были люди со своими программами.
Но в сегодняшней России каждый из них — это еще и эмблемка, которая нужна или не нужна. Когда нужно будет сменить, они сменят.
Может быть, как раз в смене таких ориентиров проявляется смена государственного какого-то представления о будущем. Может быть, когда в России будут уважать больше Врангеля, скажем так, чем Деникина, то это и Россия будет другой страной.
Кстати, именно Врангель был лидером белогвардейской эмиграции. Именно он создал Российский общевоинский союз, который объединял белоэмигрантов.
Который потом боролась с ЧК, как могло.
Да, да, очень сильно боролась. То есть, наверное, вот против троцкистов и против белоэмигрантов были очень большие усилия.
Я вам скажу, что равновеликие. Смерть Врангеля была шоком для всей эмиграции. Смерть Деникина практически прошла незамеченной в эмиграции среди русских кругов.
Потому что уже история пошла по другому пути, и все еще ожидали, что будет какой-то энергичный человек, который сможет изменить путь развития России. В общем, надо сказать, что у Скоропадского и Маннергейма, тогда мы возвращаемся к окончанию нашей программы, к вашему выводу, действительно их прогнозы были более оправданы и более реалистичны, чем прогнозы Врангеля и тех, кто служил под его началом. Поблагодарю наших гостей, Дмитрия Шурхала и Павла Гайнижника, за участие в программе «Дороги к свободе», которую сегодня для вас провел Виталий Портник.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящий ни от каких-то других стран. Этим и есть данная свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.